Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, декабрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Неведомые пробки в Москве мне не показывают. Минус 3 ощущается как минус 6. Вроде бы 1 балл, но я в это не верю. Это не похоже на правду. Осадки. Опять Дональд Трамп в ночи заявлял, нам это интересно или неинтересно. Процентов прогресса, какие-то еще что-то, какие-то 20 пунктов, что-то, какие-то восстановления каких-то Украин, непонятно все. Да, нормально на дорогах, из Кимок до водного стадиона за 20 минут долетел, пишет Ярослав, добрейшая утрица, пишет рука нога. Доброе утро всем, кроме тех, кто в отпуске. Напомните, пожалуйста, для чего нам эти два рабочих дня оставшихся, пишет Юрий. Я не знаю, Юрий, для чего нам эти два оставшихся рабочих дня. Зачем мы вообще так поступаем? То есть, на мой взгляд, надо было, конечно, в пятницу пожать друг другу руки и пожелать всего самого наилучшего с наступающими праздниками и все такое. Но почему-то... Какое-то другое вот решение принято, поэтому мы все здесь, конечно же. Ярик стоит глухо, пишет Юрий П. Нет, Игорь П. пишет, подождите, а вот Ярослав писал, из Химок до водного стадиона за 20 минут он доехал, это ленинградка. Ну так, а там пробки-то начинаются как раз от водного стадиона? Ну, от Химок до водного стадиона за 20 минут доехал и радуется. А от водного стадиона там же начинаются пробки как раз. Еще один добрый понедельник этого года, пишет Саша Зум. От Волгоградского проспекта до Ленинградки по внешней стороне МКАДа 1.5 часа, пишет Саня. 1.5 часа. Лично я в отпуске, пишет Дмитрий Катков. Балашиха, как всегда, наглухо, пишет Гномб. Доброе утро, Трамп сливает Зеленского, говоря о том, что если не будет достигнут соглашение, то они, в общем, и Россия будут воевать дальше, пишет Василий. Ой, опять пошли аналитические оценки, кто кого сливает, кто кого не сливает. Пускай, что хотят, там делают. Главное, интересно, с чем они к нам пойдут. Вот какие их будут предложения, да, у американцев в том числе. Киевское шоссе перед МКАД с трудом едет, пишет Павел. Самая короткая неделя, пишет Тимур. Пью кофе и никуда не тороплюсь, пишет рука-нога. Человеку надо было на водный стадион, пишет Нилс. Ну, таких, знаете, движений я вам рассказываю очень легко. Прям выбираешь кусочек, где нет пробки, и вообще долетел, вообще классно, классно, супер. Последний понедельник года, пишет Григорий. Доброе утро, счастья и удачи всем, пишет Модстер. Ну и так далее. Так, что, какой у нас там сегодня? 29 декабря. Так, Трамп поговорил, наш президент поговорил с Трампом. Вот, потому что Трамп попросил звонок, созвонились, и вот помощник президента России Юрий Ушаков по этому поводу высказался. Есть заявление. Трамп в ходе беседы говорил о перспективах экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Трамп настойчиво продвигал мысль о скорейшем завершении конфликта. А Путин и Трамп едины во мнении, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь затянет конфликт. Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию. Трамп намерен выстраивать переговоры с Зеленским с учетом понимания стремлений России. Вот. Никакого прогресса на сегодня не видно. Sky News заявляет о переговорах Трампа и Зеленского. Все понятно. Трамп о продвижении вооруженных сил России. Это когда они уже с Зеленским повстречались. Полагаю, вопрос территориальный один из самых трудных. Часть этих территорий уже взята. За какую-то часть, возможно, еще идет борьба, но она может быть взята в ближайшие несколько месяцев. Не лучше ли заключить сделку сейчас, говорит Трамп в присутствии, кстати, Зеленского. Трамп. Они будут помогать, Россия будет помогать, Россия хочет, чтобы Украина была успешной. Звучит несколько странно, но я объяснял, что президент Путин проявил большую щедрость в своем отношении к преуспеванию Украины, в том числе, что касается поставок энергии, электричества и прочего по очень низким ценам. Ну, тут правда. Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украины, говорит Трамп. Трамп подтвердил, что обсуждал по телефону с Путиным, в том числе, возможное время и место новой встречи. Стоя рядом с Зеленским, Трамп заявил, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию. Причем, так сказал, ракетами не стреляли и вообще ничем не стреляли. То есть, а если Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию, что до этого, в общем-то, всем было очевидно, но вот Трамп теперь вслух об этом стал говорить, значит, Запорожскую атомную электростанцию обстреливал кто? Правильно, Украина. А если Украина обстреливала Запорожскую атомную электростанцию, об этом говорит во всеуслышание Дональд Трамп, это значит, что Украина занималась ядерным терроризмом, в чем как бы убежден уже теперь Дональд Трамп, я правильно понимаю? А может быть, какие-то должны быть дополнительные тогда меры по отношению к режиму Зеленского? Зеленский допустил... Неинтересно, даже читать не буду, что там Зеленский допустил. Территориальный вопрос еще не решен до конца, подчеркнул Трамп после переговоров с Зеленским. Так. Зеленский утверждает, плевать. Стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине, заявил Трамп. По словам Зеленского, неинтересно. Дальше. Трамп заявил, что переговоры с Зеленским продолжались около 2 часов. Ну, понятно. Ну вот все, примерно так, плюс-минус так. Наша встреча прошла отлично. Мы обсудили, кто бы сказал, 95%. Я не знаю, какой именно процент, но мы добились значительного прогресса в прекращении этой войны, которая, безусловно, является самой смертоносной войной со времен Второй мировой войны, вероятно, самой масштабной войной со времен Второй мировой войны, говорит Трамп. Так, что еще? Заявил, что Россия хочет, чтобы Украина преуспевала. Да, это мы тоже видели. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в X заявил, весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира. Отлично. Так, они будут продолжать сражаться и продолжать гибнуть, это нехорошо, но если ничего не произойдет, они будут продолжать сражаться и гибнуть. А мы не хотим, чтобы это происходило. Он этого не хочет. Президент Путин тоже этого не хочет. Ясно? Большое спасибо. Цитата Дональда Трампа. Угу. Так. Мы говорили с Путиным по поводу Запорожской АЭС, и он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой. Дональд Трамп заявил, что готов поехать на Украину и обратиться к их парламенту, если это поможет заключить сделку. Украина должна будет решать вопросы урегулирования на референдуме или одобрять их в парламенте, но население явно за прекращение боев, заявил Дональд Трамп. Но лучше заключить сделку сейчас, иначе они потеряют еще землю и людей, заявил Дональд Трамп. Ну, Украине, понятное дело. Так, Зеленский. Зеленский, плевать. А Дональд Трамп назвал замечательной свою встречу с Зеленским и беседу с Путиным. Другие заявления президента США. Угу. Ну, мы уже их читали, эти другие заявления. Все. На данный момент все. Мой внутренний ощущатель не почувствовал приближения мира, пока Украина твердит про Запорожскую атомную электростанцию, украинский Донбасс и 800-тысячную армию, пишет Денис. Понимаю, Денис, есть такое мнение. Как говорится, скоро договорничок, скоро, пишет Иван. Шутки шутите, Иван. Я так хочу, чтобы Украина преуспевала, что кушать не могу, пишет рука-нога. Зелью хоть покормили на дорожку или, как всегда, пинком за порог, пишет Александр. Вы думаете, не доедает он? Все понятно, воюем дальше, пишет Игорь. Ему лично Гросси доложил, кто конкретно стреляет по ЗАЭС, пишет Нигматулин. Вряд ли, кстати, да? Ну, шутку я как бы понял. Переговоры были очень продуктивными, не продвинулись ни на шаг, ничего не произошло, но встреча прошла очень хорошо. Да, понятно, спасибо. Так. Короче, ни о чем не договорились, пишет Икс. Последний раз такая разница в этот день ощущалась в 20-м году, не знаю. Ночью на Тулу запустили баллистикой, что-то новенькое запустили, пишет Ланг. У нас на работе началась анархия. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Я, например, работаю, в деревне делать нечего, пишет Федоров. На доброе утро, счастья и удачи всем, пишет Монстр. Последний понедельник года, пишет Григорий. Ну и так далее, ну и так далее. Я думаю, то, что реально Зели выставили, нам знать неинтересно. Важно лишь то, что Трамп хорошо или плохо поиграл в гольф, пишет Григорий. Да. Гросси почетный слепой, пишет XMR. Ну, хотя бы без угроз к России, пишет Константин. Ну, понимаете, в чем дело? А какие угрозы могут быть в сторону России? Ну, Трамп все-таки, в отличие от европейских, так скажем, политиков, проявляет какую-то трезвость более-менее в своем взгляде. Поэтому угрозы в сторону России, наверное, сейчас уже крайне неэффективная история. То есть она и раньше-то была неэффективная, но хотя бы они думали, что это как-то может на нас повлиять. Ну, они нас могут так сломать. Но сейчас, наверное, уже не один адекватный человек, а Трамп все-таки претендует на определенную адекватность. Вот, не будет думать, что угрожать России это принесет хоть какую-то пользу. Угрожать России, чтобы, не дай бог, с ней ни о чем не договариваться, это да, наверное. У Трампа все встречи замечательные, он сам замечательный, и все замечательно, пишет рука-нога. Ну, в целом, почему бы и нет? Кто ему запрещает быть таким прекрасным и замечательным человеком, какой он есть? Разве вам это не нравится? Потужный всегда, что ли, к Трампу обдолбанно ездит, выглядит откровенно плохо, пишет Нигматулин. Не знаю. Опять есть сравнение, где за одним столом, вы помните, да, с европейскими лидерами и нашим президентом Зеленский сидел и корчил гримасы, там, дурковал. Ну, помните, по-моему, 19-й год был или какой. Вот. И сейчас такая же история. Вот Трамп говорит свои слова относительно Донбасса и так далее, и рядом стоит Зеленский, морды корчит. Ну, это у него КВНовское прошлое, не дает ему покоя. И вот сейчас многие как раз обратили на это внимание, что ничему жизнь этого человека не учит. А Европа что говорит по этой встрече, пишет Василий. По Европе было такое заявление было, что, мол, вот они переговорили, а теперь они созвонились и общаются с европейскими лидерами. На этом как бы все. Может быть, у кого-то есть еще информация, но в целом вряд ли. Ага. Нам нужна Одесса, пишет Антон. Еще раз, Антон, надо, чтобы Одесса нужна была одесситам. Это тоже вот главное не забывать об этом факте. Очень, очень важный момент. Одесса, она еще должна быть нужна одесситам. В том смысле, что если они хотят жить в Одессе, а не в том, что сейчас называется Одессой. А Одессы уже давно, ну, как бы сказать, даже близко не похожа на настоящую Одессу. Но это их выбор. А так, в целом, конечно... Ну вот, надо бы им подсобраться в этом смысле. А вы видели их по слиху за длинным столом? Похоже, они вместе в КВН играют, пишет Ланг. Там вообще много из КВН людей во власти. Вот. Может быть, поэтому такая страна получилась у них. Так, коротко о встрече во Флориде. Воркалось, хливки, шорьки пырялись. Ой, ну, Тимур, ну, правда, это вот вы зачем меня пытаете? Вот это вот я сейчас должен читать здесь сидеть. Ну, я понял, спасибо большое. Так. Ну, все, ну, вот так вот плюс-минус. Ну, что, давайте, не знаю, что... Салаты обсуждать. Что будете готовить, что будете есть на Новый год? Вред майонеза. Я просто не знаю, что будем обсуждать. Потому что не знаю. Ну, что, Америку будем обсуждать? Ну, давайте Америку обсуждать. Давайте вот это все остальное обсуждать. Почему бы и нет? Так, из интересного. Вчерашние новости военного характера. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны. И также еще российские войска завершили освобождение населенных пунктов Гуляйполя и Степногорск в Запорожской области. Заявили, опять же, Министерство обороны Российской Федерации. Вот. Интересное было заявление президента нашего, кстати. Но это уж в субботу было. С учетом темпов наступления, заинтересованность России в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю, заявил наш президент, и я полностью поддерживаю его в этом. То есть мы говорим, выводите, и будем разговаривать. Они говорят, не будем выводить, у нас тут 20 пунктов, 30 пунктов, мы там с Трампом обсуждаем гарантии безопасности, ну и, в общем, тянут время, а когда они тянут время... Ситуация для них ухудшается. И в этом смысле мы, видимо, идем к той точке, где неоткуда будет им что-то выводить. Ну, просто мы их сами выбьем оттуда, вот и все. Правда, интересно, что они тогда потом будут говорить. Ну, то есть, что они будут говорить, что они там скажут. «Кто где покупает икру?» — пишет АГ. Ну, или «будет покупать икру», он так вот написал. Но я так понимаю, что в магазине будут люди покупать икру? Или вы у браконьеров собрались покупать икру? Смотрите, это все опасно. Нельзя поддерживать вот это все браконьерское. Это все нехорошо, это все неправильно. Поэтому, наверное, в магазине будут покупать икру, если она так уж сильно необходима. Видели мы недавно новости относительно того, что же в, ну, так скажем, в головах наших соотечественников считается продуктом новогоднего стола. Ну, вот икра там чуть ли не на первом месте была. И, конечно же, салат оливье тоже присутствовал. Вообще, в целом, по вашему энтузиазму в сообщениях вижу, что немногие поехали на работу сегодня, немногие даже встали и оторвались от подушки. В очередной раз думаю, что а зачем я сюда пришел сегодня? Ты еще хрустишь стулом, тут сидишь изо всех сил, куда-то двигаешься, ходишь. А кабачковую икру ты любишь еще, понятно. Серьезно? Кубанскую кабачковую икру любишь, да? Обожаешь, я понял. Вот этот звук, он, конечно, это, да, диетологи говорят, что икра с хлебом и маслом очень вредна, пишет Василий. Диетологи или какие-нибудь вот эти вот, сейчас новомодные появились, забыл, как называется. Забыл. Нутрициологи, вот эти вот все, как их правильно назвать, шарлатаны. Нутрициологи? А потому что это не врачи никакие, у них образования нет. Это вот я тебе говорю, что я нутрициолог, и начинаю тебе рассказывать, что есть, что нет.
Я сам нутрициолог.
Ты сам нутрициолог, естественно. Мы все, конечно, мы все нутрициологи. Мы все вообще... Братишка, я сам нутрициолог. Вот так. Конечно. Вот и эти такие же нутрициологи, понимаешь? Смотрю там это тоже в интернете потрясающе. Какой-то нутрициолог, женщина. Значит, смотрите, нельзя мешать углеводы и белки в одной еде, потому что в желудке они так перерабатываются сложнее. Думаю, вот это бредятина. То есть желудок... там такое объяснение было. Желудочный сок, он там подстраивается под белки отдельно, он подстраивается отдельно под углеводы, щелочная, нещелочная среда, кислотная. Думаю, что вообще за бредятина? Что там за желудочный сок такой, который подстраивается под углеводы и под белки? Ну так, на всякий случай выяснила. Бред действительно полный. Ну вот нутрициологи. Значит, смотрите, есть диетологи, есть институты соответствующие, там, диетологии и прочего. Это все люди, как я понимаю, с образованием и с дипломами. А есть шарлатаны, всякие нутрициологи. Вот от них надо держаться подальше. Нутрициолог – это специалист по нутриям, пишет ВЛ. Нутрициолог с весом со 120 килограммов и четырьмя подбородками, пишет Миша Николаев. Нутрициологи, не стреляйте друг в друга, пишет Роман Любовь. Роман Любовь, что бы это ни значило. Желудочный фреш, пишет Александр. Я икру не люблю, от нее мутит и тошнит, пишет Карету мне. Карету мне, может быть, мы должны вас все поздравить просто, и все? А? что это вас с икры мутит и тошнит. Может быть, мы все должны вас поздравить. Во-первых, мы не знаем, карету мне, вы дама или, или, ну, как бы, если дама, то, наверное, надо бы это... Хотя осведомиться, да, о положении. Я вообще считаю, что этим, которые спят сейчас, никакой икры в оливье, почему мы должны страдать, пока они спят, Юрий? А мы им порежем яблочко в оливье. Будут оливье с яблочком есть.
Ты раз ел?
Оливье с яблоком? Конечно, я ел оливье с яблоком. Обалденно. В общем, порежем им яблочко в оливье. Пусть едят. Вот так вот. Нутрициологи очень рекомендуют. Лучше красная рыбка с творожным сыром и на багет, пишет Нилс Майкл. Я мальчик, пишет карету мне. Тогда попробуйте есть икру не с бодуна. Хотя, с другой стороны, соленая же она, в принципе, наверное. Белки, жирки и углеводики, пишет Дмитрий Александрович. Порежем им яблочко и хватит им, пишет Александр. За такие деньги мне икра в рот не лезет, пишет Павел. Так вы же, как всегда, едите икру под Новый год, а она под Новый год может в 5 раз дорожать. Ну, вот я видел такую новость, что икра может под Новый год в 5 раз дорожать. Икру надо есть не под Новый год, икру надо есть летом. И будет нормально, вот, может, осенью есть. Ну, короче, не под Новый год самое главное. Вот, вот и все правило. А вы считаете, что это блюдо новогоднего стола. И поэтому все на Новый год начинают покупать икру, и поэтому она стоит диких денег. После Нового года она опять будет никому не нужна. Вот, потому что она, в принципе, дорогая. Пусть вместо красной попробует есть черную, пишет Гзар. Угу. Каждый день нужно есть, пишет Роман. Правильно, но не под Новый год. После полулитра водки многих начинает тошнить и мутить, пишет рука-нога. Да, кстати, завязывайте с алкоголем. Алексей, хочется увидеть ваше обращение к подписчикам на фоне Кутафи башни, пишет АГ. Интересно у вас желание. А я намерен сожрать ведро оливье, закусить оливками и запить шампанским, потом год сидеть на диете, пишет Васильевич. Ну, первые полгода вы просидите на унитазе, потом еще на диете. 8.30. Пойдем к высоким темам. Новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Еще раз, диетологи и гастроэнтерологи, это нутрициологи в законе, пишет Дмитрий Александрович. Люди, желающие есть на Новый год салаты ведрами, где вы запасные печени хороните, или хороните, видимо, проблема каждое 1 января стоит остро, пишет Виталий. А почему я ночью ворочался и собакин ворчал? Это нас солнечной вспышкой накрыло, пишет Александр. Угу. Алексей, а вы будете запускать салют на Новый год? Так, поскольку единственный вопрос из всех этих утверждений каким-то образом касается меня, нет, конечно же, не буду. Конечно же, не буду. И всех тех, кто это делает, я не могу, ну, как проклинаю, это неправильное слово. Я прошу этого не делать.
Деньги на ветер.
Да деньги на ветер – это их проблема. Пусть они просто сожгут свои деньги. Мне без разницы. Я к тому, что кому это надо в очередной раз. Мы живем сейчас в такое время, когда любые какие-то взрывы и всполохи – это все подозрительно крайне. Поэтому выходить и устраивать канонаду – это неадекватно абсолютно. Вот. Отменить салюты, пишет Павел Тренин. Есть официальные салюты, вот их посмотрели и насладились. А свои вот эти вот петарды и прочее, не надо этого всего. Не понимаю, зачем это вообще нужно, и кто это продает, самое главное, и кто это покупает. Сама не ем и мужу не разрешаю, мы же не Ротшильды, пишет Алиса. Вообще не едите, в смысле, вы думаете, это привилегия, есть еду, а чем питаетесь? Сам салюты не запускаю, бесплатно смотрю, детям интересно, пишет Фоун. Конечно, и развлечения, и руки целые, и глаза на месте, и вообще классно. Пускай другие рискуют собой. Ну, а в целом лучше, чтобы этого вообще не делали. Особенно, когда это делают в таких вот дворах, многоэтажных домов. Это все летит куда-то, не долетая даже до самого высокого этажа дома, это все взрывается. Участились вспышки на Солнце. Кто собирается раскачать нашу Солнечную систему, вести нестабильность в нашу галактику? Большой вопрос, которым нужно разобраться, пишет Дмитрий. Майонез топ, пишет Павел. Всего вам самого наилучшего, Павел. Икра, пишет Алиса. Что икра? Вот просто такие сообщения идут. Икра, майонез топ. Что вы мне это пишете? А мы накупили кучу салютов и устроим артиллерийское шоу, пишет Павел. Ну что ж, Павел, хорошего вам вечера в КПЗ, в таком случае, что я могу вам пожелать. А зачем салюты по ТВ рекламируют, и что делать продавцам салютов, пишет Миха. Миха, зачем рекламируют салюты по ТВ? Я не знаю, мне это неведомо. Что делать продавцам салютов? Не продавать. Заняться другим делом, заняться продажей чего-то другого. Но, естественно, никто меня не послушает, естественно. Естественно, будут оторванные пальцы, вот эти все люди в травматологии, вот это вот все страшное, глаза выбиты. Вот, вот. А? Сгоревшие квартиры обязательно, конечно же. Вот это вот, может быть, в этом году мы опять увидим петарды в заду у некоторых, вот такие вещи, сгоревшие в связи с этим спины, мягко говоря, и не только спины. Вот это вот все, конечно же, весь набор классический. Вот, если вдруг врачи, которые находятся на дежурстве, хотели отдохнуть, чтобы у них все было хорошо, без вот этих без поножовщины, без разбитых лиц, оторванных рук. Нет, конечно же, как без этого обойтись? Это праздник не праздник будет, конечно же. А слово «салют» имеет и другое значение. Например, во французском языке, пишет Дмитрий. Но мы же говорим про то значение, про которое мы говорим, я правильно понимаю? Так, что еще у нас? Павел Крут майонеза навернет и пойдет салют пускать. Брутал настоящий, пишет Старенёк. Реально ничего не боится человек, ничего не боится. Продавцы салютов и паленой икры – это примерно одни и те же люди, пишет Александр. Солнце негодует, видя, что делают люди, вот и возмущается, пишет Сергей. Все-то вы, Сергей, думаете, что солнцу есть до нас какое-то дело. Все-то вам кажется, что солнце может по нашему поводу негодовать. У меня сосед на скорой работает в новогоднюю ночь. Второго будет много интересных историй, пишет Костя из Митина. Так, все будет, как в песне «Уральских пельменей». Она о песне про салют с прожженными шубами, пальцами и бедными зрителями на балконах, пишет Ксиом. Ну, хватит уже, салюты всегда были, повторюсь, да, для нас какой-то прям праздник, когда знаем, что пацаны в окопах, но для детей эмоции. Для нас какой прям праздник. Ну, в общем, смысл такой, вы говорите, когда мы знаем, что наша страна воюет, мы, конечно, праздновать не можем от всей души. Потому что мы помним о том, что происходит. Это первое, да? У вас очень сложная формулировка, доброжелатель. А вы, поскольку доброжелатель, я понимаю, что вы хотели сказать, но у вас не очень получилось. Но при этом детям можно подарить эмоции. Ну, тем, что вы себя убьете какой-нибудь петардой большой, как бы эмоций вы подарите много, конечно, детям. Ну, хлопушки, вот эти все, еще что-то. Зачем это все? Вот зачем? Дети кайфуют, дети кайфуют. Подарок какой-нибудь хороший подарите, в конечном счете, если уж так вот, от Дедушки Мороза. Вот, хорошая, кайфовая тема, как говорится. Раз уж кайфуете, то вот хотя бы так можно кайфовать. Главное, никакого алкоголя, тем более шампанского, пишет Виталий. А какие у вас планы на праздники? Помнится, раньше вы ездили к родителям, пишет борт-инженер. Ну, я не так часто ездил, на самом деле, к родителям на праздники, но бывало и такое. Надо же, как мой простой вопрос про салют всех волнует, пишет Антон. Ну, конечно, волнует, вы же спросили, вам и отвечают. Антон, это нормально вообще, если вы задаете вопрос, все сразу хотят ответить на него. Вчерашнюю встречу с Трампом обсуждали или там особо и нечего обсуждать, пишет Толя. Ну, начали с этого, 20 минут на это отвели, как говорится, проговорили, что там еще дополнительно обсуждать. Вывод такой у наших радиослушателей, по большей части. Понятно, ничего не происходит, идем дальше, вот и все. А у меня товарищ петарды унитаз подорвал, думал, она уже в трубе шарахнет, пишет Виталий С. Ну, а чем занимается товарищ? Просто знать, вот такое одаренное как бы, дело, оно как бы, ну, в чем человек тебя еще проявляет? Какие у него занятия? Кто он по профессии? Не нутрициолог, случайно, я просто так для себя. По салютам, петардам 100% согласен, ненавижу их, пишет Илья. Так, Деда Мороза заказал, пишет доброжелатель. Что он вам сделал? Что он вам сделал? Пусть ходит старый, в какие... Ой, ну началось, пить будут почти все... Обдираться неполезным, то обжираться, видимо, точно все. Пишут тут трезвенники, дозожники, пишет Фоун. Ну, во-первых, кто может 29 числа в 8:30 писать? Ну, то есть, вряд ли же это какие-то прямо алкоголики и тунеядцы, да? Все алкоголики и тунеядцы уже давно ничего не делают, они уже отдыхают. Все, кто, ну, так сказать, решил себя уничтожить салатами, в принципе, я так полагаю, и сегодня уже на работу не пошел, и завтра уж точно не пойдет. Мы имеем дело, действительно, скорее всего, с аудиторией, которая, ну, так сказать... отвечает за то, что пишет. А пишут они то, что они не собираются вот это вот все делать плохое и другим не рекомендуют. Я тоже в детстве унитаз взорвал, теперь многодетный, пишет НРМ. Я помню, на Новый год батя у меня салют запускал, у соседей курятник сгорел, пишет Федоров. Пить разрешаю, главное, не в бане, пишет Ядот. Жаль, что во время... понятно. Да ладно, сейчас на Новый год уже не так уж много едят. Времена тазиков салата прошли. Это раньше много еды, это был праздник. А сейчас круглый год много еды, пишет Федоров. Да, многое поменялось. Ведь вот это вот... давайте мы будем есть все мандарины именно на Новый год. Я думаю, что современной молодежи трудно объяснить, почему мы вообще мандарины ассоциируем с Новым годом. Вот почему у нас мандарины – это новогодний атрибут вообще какой-то. Вот кто-то может объяснить? Я могу объяснить. Ну, потому что мандарины в Советском Союзе, как говорят, они как раз вот к этому времени в продаже и появлялись. И поэтому на Новый год вот тебе и мандарины. А у тех, кто попозже родился, там, в 90-е, атрибут Нового года – это ананас. Ну, вот ананас, вот на новогоднем столе поставить ананас, и все вокруг ананаса строится. Ну вот да, ананасы стали появляться в продаже, и вот ананас ставится в центр стола, и все вокруг него происходит, а потом, ну давайте уже есть ананас. Ну вот, не поверите, мне в этом году подарили ананас тоже. Вот. Лежит в холодильнике ананас. Я так, честно, ну, посмеялся, думаю, ничего себе. Все-таки есть какая-то, так сказать, старая добрая традиция дарить ананасы на Новый год. Ананас, а мы ее, пишет. Чего?
Жир сжигает,
конечно. Ну, конечно, конечно. Жир сжигает и вообще помогает. С глаз снимает. Кто-то может объяснить, что плохого в майонезе, пишет Павел. Ну, жирный он. Сильно этот майонез ваш. И в связи с этим такой вот не самый полезный продукт в этом смысле. Понятно, что если майонез чуть-чуть добавить где-то для вкуса, ничего плохого не будет. Но проблема это состоит в том, что так называемые салаты наши, они все майонезные напрочь. И мало того, что они майонезные, там куча еще другого жира. И вот эти куски жира холодного мы едим. Вот. Просто, ну, дело в том, что то, что мы называем салатами, это не салаты.
Холодец.
Холодец, подожди, это что, салат, что ли, по-твоему, или что? Я тебе говорю, то, что мы называем салатами, это не салаты. Ну, там, мимоза, это не салат, оливье, это не салат. Что там еще он называет? Печёночный торт, какой ужас, это не салат. Что там еще? Крабовый салат, это не салат. Вот это все не салаты вообще ни разу, ни в каком виде абсолютно. Это холодные закуски, назовем их так. Это что-то непонятное. Но оно, я не говорю, что оно невкусное. Я говорю, что оно непонятное. Генезис как бы не ясен. Алексей, оставишь его на Новый год? Пишет Дмитрий. Кого? Ананас? Ну да. А что, его сейчас есть? Ну как ты, ни с того ни с сего есть ананас. Это странно. Поставлю, на новогоднем столе будет ананас стоять. А нельзя есть оливье со сметаной, пишет Влад. Ешьте оливье со сметаной, но сметана тоже в каких-то должна быть разумных количествах, правильно? Сметана тоже жирная штучка, особенно если эта сметана не какая-то такая там 15% жирности, а хорошей жирности, как положено. Вот. Итальянцы оливье называют русской закуской и очень любят его, пишет Андрей. Не только итальянцы, много кто, вообще все в мире, кроме нас, называют оливье русский салат. Так скажем, или русской закуской. Почему? Потому что француз Оливье сделал его здесь когда-то для нас. И для нас это было французское блюдо. Вот. А для всех остальных это не французское блюдо. Посмотрите калорийность сметаны и майонеза. Сметана ложит на лопатки майонез, пишет Пакут. Ну, что я могу сказать, Пакут? Вы нас всех ложите на лопатки. Словом, ложит. Значит, первое, кладет, на всякий случай. Во-вторых, майонез, сметана бывают разной жирности, конечно же. Сметана бывает 15% жирности, бывает 20% жирности. А майонез провансаль. Напомнить жирность провансаль? Майонез? 67%. Ну, майонез провансаль 67% жирности. Это значит, что в майонезе, вот когда вы его берете, 60%, 67% всего, что в нем есть, это просто жир. Ну, так, грубо говоря. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, надо полегче. Это и есть легкий майонез, а он же невкусный. Дрянь. Вот он дрянь. Вот легкий майонез, его и есть невозможно, правильно? Покладает жир, пишет Анна Ивановна. Ложит, звонит, пишет Ренни. Селедка под шубой вообще трэш. Селедка под шубой очень вкусная штучка. Очень вкусная штучка. Вот. Вот уж человек даже глаза закатывает здесь, сидит сейчас. Вот как он обожает селедку под шубой. И я люблю селедку под шубой. Но другое дело, опять же, объемы. Достал уже своим зожем. Успокойся уже, пишет НП. Есть у меня ощущение, НП, что у нас один беспокойный человек. И, судя по сообщению, это вы. Это прям достал уже со своим зожем. Я вам что, про зож какой-то говорю? Я вам говорю, не объедайтесь. Я ему говорю, не объедайтесь, я же вам не говорю, прям надо. Здоровый образ жизни, вот, идите бегайте. Там будет какой-то марафон по Садовому кольцу 1 числа с утра. Внимание. Да-да-да-да. Побегут люди какие-то по Садовому кольцу 1 числа. Вот. Вот, я говорю, бегите. Не надо ничего, никуда не бегите и все остальное. Просто не перебарщивайте. Не перебар... Хотя плевать, перебарщивайте. Ешьте, давайте, вперед. Вперед, мы будем стройные, великолепные, а вы будете все пьяные, толстые, вот, сгоревшие от салютов, вот это все. Одна беда, в многоквартирном доме я живу. Вот. Как бы пройти вместе с вами эти новогодние праздники и остаться в целости и сохранности? Вот вопрос. Вы попробуйте филе кильки в винегрет добавить, очень вкусно получается, пишет Ядот. Ладно. Попробую как-нибудь. В этом году будет эксперимент скумбрия под шубой и роллы из селедки под шубой. В жизни должно быть место чуду, пишет Костя Измитина. Скумбрия под шубой и роллы из селедки под шубой. Ну, короче говоря, это селедка под шубой, просто оформленная в виде роллов. Вместо селедки красная рыба, пишет Олег. По поводу красной рыбы. Вы имеете в виду, наверное, какую-нибудь семгу, форель или что-то подобное. Горбушу, может, какую-нибудь. Почему вы ее называете красной? Потому что она красная по цвету. Ну, оранжево-красная, да? Но есть одно маленькое но. Как русские люди, вы должны знать, что то, что вы называете красной рыбой, на самом деле красной рыбой никогда не было. И красной рыбой никогда не называлась. Красная рыба, в том смысле, что красивая рыба, да, красивая, ну, типа как весна красна, девица красна, краснодевица, это осетр, а осетр никакой не красный. Красная рыба, она не красная. Вот такая вот вам фишечка. Да-да, дорогие мои нутрициологи, вот такая вот новость, ну, потому что. Нет, ее никто не подкрашивал никогда. Она красная в том смысле, что она прекрасная, замечательная, очень вкусная. Понимаешь? Осетр, осетр. Вот это красная рыба. А та рыба, которую вы по цвету называете красной, она не называется красной вовсе. Это так, это просто на всякий случай. Можете перепроверить мои слова в интернете, и все выяснится, как всегда. И вы скажете, ничего себе, откуда вообще такая информация? А все просто, я ж с Урала. Все, все элементарно. Поэтому немножко информации. Красная рыба, она вообще не красная. Она вполне себе белая.
А икра красная.
Но она красивая. Но она просто красная по цвету. Просто красная по цвету. Икра красная, икра черная, икра щучья бывает еще. Всякие разные виды икры бывают. Щучья, она такая желтая. Кабачковая бывает икра, конечно. Вчера взяла белушку... Ням-ням, пишет Анна Ивановна. Вот белушка как раз, по-моему, в красную рыбу вполне себе записывается. Сложно снять с кильки филе, пишет Андрей. Ну, много работы, конечно, у нас, и много трудов для того, чтобы филе кильки где-то вот найти, во-первых, во-вторых, снять вот это все. Тарелки надо поменьше ставить на стол и после еды все спрятать в холодильнике, пишет Толстый на радио. А я не люблю маленькие тарелки, я их считаю уродливыми. Я люблю большие красивые тарелки. И на этих больших красивых тарелках очень мало еды, вы знаете, когда... И когда уже слишком много места на этой тарелке, еще вот так вот соусом полить эту тарелку, как будто бы в ней что-то есть. И вот так вот по центру какой-нибудь... лежит что-то. «Хватит про еду, я еще не завтракала», пишет она. «Морская форель красная, а речная белая из-за разницы рациона», пишет Федоров. Нет-нет, вы меня спрашиваете, почему... точнее, вы говорите о том, почему рыба одна красная по цвету, ну, по цвету, а другая нет. А я вам говорю, что красной рыбой никогда вот эта вот форель, которую вы так все любите, разнообразная, не называлась. Вот. И вроде бы после этого надо сказать спасибо, добрый человек, за науку. Да, не знали, ничего себе. Вот. Ну ладно, давайте. Если уж у нас прямо такой мощный эфир, если уж мы сегодня прямо по главным вещам проходимся, оливки и маслины – это одно и то же. Вообще одно и то же. Оливки могут быть зеленые, оливки могут быть черные. Маслины могут быть зеленые, могут быть черные. Оливки. Слово образовано от слова «олео», что значит «масло». Маслины и оливки – это одно и то же слово в разных языках. Поэтому, когда вы говорите «маслины», они там, допустим, зеленые, а оливки, они черные, или наоборот, вы говорите, что маслины, они черные, а оливки, они зеленые, то это все идиотизм. Все. Все эти, все, вот любого цвета – это маслины, и любого цвета – это оливки. Вопрос только в том, вы говорите по-русски, или вы говорите, как будто бы вы вот к нам из Италии приехали. Если для вас масло – это олео, то тогда, конечно, оливки. А если для вас масло – это масло, тогда маслины. Все понятно.
Да как такое может быть? Рыба красная не красная. Оливки и маслины это одно и то же. Что еще я не понимаю?
Я понимаю, люди нервничают. Люди нервничают. Ну, вот еще расскажи, что у изюма и винограда есть что-то общее, пишет Джекпот. Я больше всего люблю из рекламы, я помню, какой-то конфеты вот этой. Ну, как они, батончики. Было в 90-е годы сочный изюм. Просто сочный изюм. Ведь изюм это не сочный виноград. Ну, как бы, сочный изюм. Вот как сделать сочный изюм?
Заправить его соком.
Да ну нет. Дело в том, что когда ты проводишь, как это, дегидратацию винограда, ты получаешь изюм. То есть ты вынимаешь из него соки, и ты получаешь изюм. Поэтому сочного изюма быть не может по определению. Это сочная курага. Это сочное что? Я не знаю, там... Что-то сочное, что как бы в результате того, что, что соки оттуда забираешь, становится почему-то несочным. Так, ну, вроде бы вполне себе логично. Обессоченный виноград, пишет Дмитрий. Правильно. А вот воробьи, это все-таки дети голубей или нет, пишет Дарья. Так, воробьи, это не дети голубей. Но какая-то там фишка есть из разряда, что... А вот здесь я могу ошибиться. Вот это вот надо на память. Сейчас, секунду. Я просто не хочу говорить сразу. Сейчас, секунду. На голуби. Сейчас. Подождите, подождите. Голуби. Па-па-па-па-па-па-па-па. Голубь, коловы, голуби. Угу. Длина крыла. Угу. Угу. А где? Где, где? Семейство голубиных. Голубиные, так. Это голубеобразных, семейство. Сизый голубь, тар-тар-тар. Нет, вообще никакого отношения. Не помню, какая-то птица, совершенно как бы не имеющая отношения к воробьям, относится к семейству вот этих самых воробьиных. Не помню, какая птица. А? Найду тебе, найду, наверное, если время будет. Вот сейчас вот новости у нас, новости, мы важную информацию получим в связи с новостями. А потом я попробую, пока есть время, найти вам про одну птицу историю, которую вы бы никогда не подумали, что она относится к голубям. Но там что-то типа чуть ли не ворона. Сейчас все найдем, дорогие друзья. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, понедельник, декабрь, день 29. Чуть не сказал 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, минус 4 градуса, ощущается как минус 9. Так, я вам обещал рассказать про родственников, как их там называют этих, воробьев. Вот, и я вам расскажу. Значит, я вам сказал, чуть ли не ворона, да, по-моему, так. А смотрите, в общем, вороны, корвус, род птиц из семейства врановых, ну, то есть корвус, это по-латински их называют, корвидае, вот как-то так. Род включает виды известных как вороны, вороны, грачи. Между воронами и воронами нет четкого различия. Та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрим, врановые или вороновые? Вороновые. Широко распространенное семейство птиц отряда воробьинообразных. Воробьинообразные. Представляете, отряд-то воробьинообразный, включающий такие виды, как черные и серые вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и голубая сороки и какая-то кукша, кто бы это ни был. Так что отряд воробьинообразных. У воронов, сорок, ворон. А нет, сорок здесь нет, извините. Сороки уходят в сторону. Здесь есть сойка, галка, грач. Сойка, галка, грач, ворон, ворона. Это все воробьинообразные. Вот так. Вот так. Вот так. Вороны прыгают, а вороны умеют бегать. Не умеют вороны бегать, тоже прыгают. Сороки умеют бегать. А вот тут-то и прикол. Если прыгает, воробьинообразные, походу. А если бегает, то значит не воробьинообразная. Вот так вот. А? А?
Курица прыгает тоже.
Она и бегать умеет. Ты что, не из деревни, что ли?
Из деревни.
Как курица бегает? Даже с отрубленной головой. Ну-ка вспоминай. Красивые картины детства, конечно, беззаботного. Курица отрубил голову, а она бежит у тебя еще. Ну, конечно. Это получается, как и гольф-класс у машин, пишет Виктор. Ну вот, в общем, все, вы теперь знаете. Вы что, не знаете кукшу, пишет Антон? Не знаем никаких кукш, знаем только, что они воробьи все. Поехали дальше. Их подкармливать надо, а не в интернете про них читать, пишет Штангажим. Да, видел я этих сумасшедших, кормят голубей на улице. Ужас какой-то, просто ад. Просто ад вообще. Невозможно. Зачем они это делают? Так, важные новости. Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России. Да, именно так склоняется слово «герб». На гербе. Не на гербе. На гербе. Наличие крестов на гербе России. То есть, если ты где-то изображаешь герб России, там должен быть крест обязательно. То есть, если ты вдруг где-то изображаешь герб и убираешь крест, это не герб России. Обязан. Все. Подписан закон. Первое. Второе. Владимир Путин подписал закон о новой памятной дате. Назначена она на 19 апреля. Это день памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны. Это очень важно и очень правильно. И для меня загадка, почему это не было сделано еще в советские времена, если честно. То есть, очевиднейшим образом осуществлялся геноцид советского народа со стороны гитлеровской Германии и всех коллаборационистов. Но очевиднейшим образом это не было закреплено нигде. И вот, наконец-то, это, во-первых, закреплено, а во-вторых, теперь есть памятная дата, 19 апреля. День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во времена Великой Отечественной войны. Для того, чтобы понять, что со стороны гитлеровской Германии и пособников гитлеровской Германии осуществлялся именно геноцид русского народа, можно элементарно просто сопоставить потери. Военные и мирного населения у нас и в Германии. И понять, что у нас большее количество потерь – это именно среди мирного населения. В связи с тем, что наше мирное население было уничтожаемо нацистами. Это первое. Второе. У гитлеровской Германии потерь больше военных. Серьезно, чем мирного населения, что говорит о том, что советские войска не воевали с мирным населением. Там тоже серьезные потери, серьезные, большие потери. Но, тем не менее, они меньше, чем военные потери. И это говорит о том, это очевидно абсолютно, что мы вели военные действия именно с гитлеровской армией, да, вооруженными силами Третьего Рейха. А они убивали наших людей. Мирных граждан. Так, что еще нужно сказать? Любят на Западе распространять мифы относительно того, что мы себя вели как-то неправильно по отношению к мирному населению Германии, особенно Берлина и так далее. Это вранье. Это вранье. Если вам нужно не вранье, то не вранье – это трибунал в Нюрнберге. Все, что не оттуда, это начинается бредятина. Ну, так, на всякий случай. А почему 19 апреля, пишет та самая? Надо разобраться отдельно в этом вопросе, но вы самое главное услышали. Теперь еще одна новость. Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2 раза штрафов за перевозку детей без автокресел. Я, правда, не знаю, какой был штраф до этого, если честно. В 2 раза увеличили штраф за перевозку детей без автокресел. Какой был? В районе 2000, да? Вот в 2 раза больше будет. Если кто-то помнит, какой до этого был штраф за перевозку детей без автокресел, напишите в Telegram, говорит МСК-бот. Вот. Светское государство? Не слышали, пишет Павел. Что это сейчас за, как говорят в интернете, высер? Павел, это по какому поводу? Детей пристегивать в машине, и сразу же вы становитесь не светским государством? Или что? Я что-то не понимаю. Вроде бы 5000 было. 5000 рублей было физику, 25 тысяч Юрику. А, было 1500. Сейчас 3, говорят. 3. Сколько в итоге? Сколько в итоге? 3 или 5, я не понимаю. Если детей не пристегнул. Сейчас будет 3, а было 1500. Давайте, вот сейчас просто... Было 3, мне говорят. Значит, будет 6, если в 2 раза увеличили. Правильно? Давай, да, посмотрим просто в интернете. Спасибо тебе большое. Так, ну и штраф за перевозку беременных не пристег. Почему беременных-то у тебя? Детей. Просто детей не пристег. Каких беременных, я не понимаю. У тебя о чем голова вообще?
Утро.
Детей не пристегнутыми. Беременных. Так, штраф за непристегнутого ребенка. Угу. Так, ну... Какой размер штрафа в 2025 году? Так, если автомобиль я стал пристегивать пассажир, 1500 рублей, и пассажиру 500 рублей. Пассажиров соблюдает правила безопасности. Ничего не понял. Ничего не понятно. Сколько за непристегнутого ребенка? Если ребенок не пристегнут, водителю грозит штраф до 3000 рублей, так как без... Все, значит, будет 6. Значит, будет 6. Угу. Так. Так. Кстати, ведь президент дал разрешение себе и чиновникам, и депутатам не отчитываться о доходах, об имуществе. И они что, стесняют своих доходов, пишет Виктор? Виктор, а вы как-нибудь новость до конца дочитываете или нет? Я видел эти мощные заголовки. Они теперь будут отчитываться, ну, как бы, 24/7, 365 дней в неделю. То есть там не раз в год, а постоянно. То есть это постоянно будет. В этом вся фишка. Память как у рыбки, только сам про кресты рассказал на гербе, отсюда и про светское государство, пишет Павел. У меня-то память как у рыбки, просто я вам разные новости читаю, и я думаю, что вы как-то реагировать должны, а вы что-то какие-то непонятные вещи пишете мне, Павел. А про кресты, скорее всего, про светское государство. Да понял я, что про кресты и про светское государство. Теперь перейдем к следующему тезису. Про кресты и светское государство. Вот. И соответствующее заявление Павла о том, что мы должны распрощаться со светским государством. Давайте попробуем поразмышлять на эту тему. Наличие крестов на гербе говорит о том, что характер государства не светский в связи с этим. Ну, если Павел такой умный. Ну, это к нему вопрос. Вот если мы видим на каком-то гербе крест, это значит, что это государство не светское автоматически или как? Да какой бы ни был крест. Это значит, что это государство не светское или что? Если мы видим некоторые страны, у которых на флаге или гербе используется, гербе, простите, используется полумесяц, это значит, что это государство автоматически не светское?
По мнению Павла, да.
По мнению Павла. Да. А по мнению реальности? Ну, нет, вот и все. Поэтому о чем это разговор? Да, разговор ни о чем. Да? Поэтому лучше бы было, Павел, вам просто не в тему написать. Ну, вы написали, как бы, вы настаиваете на том, чтобы мы рассмотрели ваше заявление, оно рассмотрено, и оно не соответствует просто ничему. Поэтому, Павел, что, расходимся? Павел совсем разошелся. Похоже, майонеза бахнул, пишет Сталиненок. Ну вот, а что тогда крест означает? Зачем, пишет Светлана? Крест означает крест. Все. Что может означать крест? Что означает крест? Крест означает крест, звезда Давида означает звезду Давида. Полумесяц означает полумесяц. Дальше что? Не понимаю. А, пишет Светлана. Ну, а в чем проблема? Я за безопасность, а в автобусе пристегнутый едешь, а то бывают разные ситуации, пишет Быть Добру. Да-да-да, давайте по очереди, по всем пунктам пройдемся, да? Значит, начинаем теперь с чего? Я не знаю, с чего. Ремень? Нет, ремень, давай потом. Давай ремень напоследок оставим. Давай напоследок оставим. Крест на гербе России закрепляется. Если ты изображаешь где-то герб, значит, должен быть там крест. Если ты не видишь там креста, значит, это не герб. Все, да? Всех устраивает, кроме Павла. Павел считает, что как только он видит где-то крест, все, это сразу не светское государство становится. Автоматически. Все, никакого светского государства быть не может, если крест где-то есть. Ну и зачем религиозные символы на гербе светского государства, пишет Павел. Павел, это уже у вас какой хитрый вопрос начинается. Во-первых, зачем это другой вопрос? Почему? Это тот вопрос, который мы сейчас рассмотрим. Почему? Ответ очень простой. Потому что. Потому что так было, так есть и так будет всегда. Потому что герб Российской Федерации предполагает отсылки к... к той традиции, которая у нас была еще во времена империи нашей, правильно? То есть это двуглавый орел, вот. Там у него есть скипетр, там у него есть держава, правильно? Там у него есть короны, на этих коронах есть что? Кресты, правильно? Значит ли это, что у нас монархия, если мы изображаем нашего орла двуглавого с коронами? Три короны у него там, да? Ну, значит это, что мы живем при монархии? Ответ отрицательный, не значит. Если на державе тоже крест, значит ли это, что у нас что не светское государство? Нет. Это значит, что на короне всегда были кресты, потому что наше государство, когда оно было империей, было вполне себе христианским и православным. И это значит, что на одном из символов власти, да, на той самой державе, тоже был крест.
Это оскорбление чувства атеистов.
Это оскорбление... А у них не может быть никаких чувств у атеистов. Поэтому... Какие чувства могут быть у атеистов? Атеисты рациональные люди, ты мне тут не придумывай. У атеистов не может быть никаких чувств. Какие чувства могут быть у атеиста? Это что такое, я не понимаю. Они вдруг погружаются в сферу верия и неверия, что ли, атеисты? Нет. Атеист либо знает, либо не знает. Это рацио. Не может быть чувство атеиста. Атеист бесчувственен. Он либо знает, либо не знает. Вот. Каждый атеист знает, что несмотря на то, что где бы то ни было, он видит герб какой-то страны, и там может быть крест, полумесяц, звезда Давида, все что угодно, это не означает религиозного характера этого государства. Это первое, что знает атеист. Поздравляю всех атеистов. Второе, что знает атеист. Отсутствие... креста, полумесяца или звезды Давида на, ну, или еще каких-то, какой-то атрибутики, так скажем, религиозной, на гербе, флаге и так далее, совершенно не означает, что это государство нерелигиозное или светское. Вообще ни разу. Бывают такие флаги у некоторых государств, где вообще только написано. Ну, прописью кое-что написано, допустим, да? Там нет вообще никаких знаков, кроме текста. И бывают разные организации, вполне себе фундаменталистского, так скажем, религиозного толка, где нет ни одного знака, никакого знака, но только надпись. При этом они вполне себе считают себя верующими людьми. Подумайте об этом. А? Все, как бы. Сразу кричать о том, что вот все, закончилось наше светское государство, не имеет никакого смысла, потому что это не соответствует действительности. Светскость нашего государства, она зависит от другого. От тех, собственно говоря, законов, по которым существует наше государство. Они вполне себе, вот они, светские. Если бы вы жили по закону Божьему, а то же вы по уголовному праву живете, правильно? Так не забывайте об этом. Павел, не переживай. Пишет Барракуда, но там он смешно дальше пишет, но я не буду. Это в Европе заднеприводные против крестов возбуждаются. А у нас все классно в этом смысле, пишет Алиса. Вот. Может, раздражение от постоянных напоминаний, задумайся, пишет Галина. Может, не надо раздражаться. Задумайтесь над этим. Зачем? Почему вы раздражаетесь, когда вас просят задуматься? Звезды на американском флаге. 50 раз коммунисты они, пишет Александр, или что? Наш герб – наследие Российской империи. Вопрос, почему мы 70 лет истории вычеркиваем и как будто пофигу, пишет Максим. А, это не Максим был, простите, Костя Измитина. Костя Измитина, тут дело какое. Нам, когда мы выбираем герб и флаг, надо либо вычеркнуть 1000 лет, либо 70. Я так понимаю, что выгоднее вычеркнуть 70, а не 1000. Ну, как бы такая история. Ну, если уж прямо так совсем рационально к этому вопросу подходить, то, в принципе, вот такая история. Объединить советский герб и имперский герб – интересная задача. Но все варианты, которые я видел, ужасны. Ну, они ужасны. Вот. Любая попытка объединения флагов советского и имперского всегда выглядит странно. Это просто разнобой. Это ад для тех людей, которые изучают геральдику. Просто, ну, бредни. Ни в коем случае так невозможно сделать. Я этим вопросом задавался, я вам честно скажу. И говорю, а может быть, есть какой-то вариант объединить? Мне все говорят, что сумасшедший, что ли? Иди гуляй. Поэтому как-то так. Если мы говорим, что мы наследники тысячелетней Руси, тысячелетний, то тогда, наверное, правильнее будет сослаться на те традиции, которые существовали, ну, так скажем, тысячу лет. Если вы вычеркнули 70 лет, то при чем здесь геноцид советского народа, пишет Зурита. Если вы не используете герб советского государства в новом государстве под названием Россия, это не значит, что вы отрицаете геноцид советского народа на территории бывшего Советского Союза, а тогдашнего, ну, Советского Союза. Все очень просто. То есть я не вижу здесь вообще никакого противопоставления. Вот Зурита мне написал, а если вы вычеркнули 70 лет, при чем здесь геноцид? Нет, я вам говорю, вы выбираете себе герб и гимн, например, и флаг. Вы его выбрали, вам нужно выбрать, например, оставить советский или взять имперский герб. Вы берете имперский герб, потому что он дольше существовал там и так далее. Такая причина, допустим. Может быть, какие-то другие причины. Вы же не можете два сразу использовать. Ну, это нелогично. Все, вы выбрали. Значит ли это, что вы теперь плевать хотели на все 70 лет советского опыта? Нет, это не значит. Потому что если вы плевать хотели на 70 лет советского опыта, вы идиоты и сумасшедшие. Никто так не пытается делать. Так и в чем дело? Зурита, в чем ваш вопрос? Я не понял, пишет Антон. Что вы не поняли именно? Я так понимаю, вы вычеркиваете страну, в которой я родился и прожил половину жизни, пишет Павел. Я так понимаю, Павел, у вас туго с пониманием. Понимаете? Я вам объясняю русскими словами очень простые вещи, как мне кажется, и вы их никак не можете понять. Ну так, на всякий случай, были и те люди, которые родились в стране до существования Советского Союза. И это были, так я предположу, ваши родственники. Вы что, их вычеркиваете или что? Ну, просто невозможно сделать, чтобы два герба было. Ну, невозможно. И невозможно сделать два флага. Ну, он один, может быть. Алексей, не крутись, пишет Зурита. Я вообще не кручусь, вы просто тупите. Ну, правда, это невозможно причем. То есть ваше сейчас доказательство, Зурита, из разряда «ты крутишься». Нет, это вы крутитесь. Я объясняю четко и понятно. Нет никаких проблем. Вообще никаких проблем. Так же, как агрессия Наполеона против России не бывала оправдана во времена Советского Союза. Никто не пришел и не сказал: «Наполеон классный чувак». Ну, не было такого. При этом герб поменяли, гимн поменяли, все поменяли и вообще строй поменяли.
Гимн, текст поменяли.
Ну, гимн тогда поменяли полностью.
А.
Конечно. Конечно. А сейчас гимн у нас, вот, например, музыка остается советская вполне себе. Да. А слова, ну, новые написаны. Кстати, с гимном получилось совместить и советское, и несоветское, пишет Михаил. Ну да, вот где получилось, там получилось. А где не получилось, там и не получилось. Главное, чтобы Ленина не выносили из мавзолея. Вот тогда точно все пропало. Это будет предательство памяти Союза, пишет Костя из Митина. Но если это главное, то, пожалуйста, можете настаивать на этом. Я не вижу проблемы в том, чтобы выносить Ленина или заносить Ленина, и не считаю, что этот вопрос что-то значит на самом деле. Ну, может быть, он что-то значит для кого-то, и поэтому в связи с этим лучше, так сказать, этих людей не раззадоривать. Но, в принципе, я не понимаю, в чем здесь загвоздка, и мне не ясны вот эти вот баталии насчет этой темы, если честно. Ну, то есть, а? Без разницы, ходили вы в мавзолей, не ходили, лежит Ленин в мавзолее или нет. Почему? Потому что есть идеи Ленина, и это главное, что было у Ленина. А тело Ленина, вряд ли он ему такое значение придавал вообще в целом. Это значение, да, какое-то совершенно ритуальное, непонятное, это потом придумано. Люди, которые не понимают идей Ленина, но при этом, ну, как бы, вдохновляются мавзолеем, не понимая идей Ленина, не считая его трудов, не понимая, в каких обстоятельствах он действовал, почему он действовал, как он действовал, минусы и плюсы Ленина, да, революционность его мышления в тот момент. Какое они отношение имеют к Ленину? Никакого. Никакого. Они просто ходят в мавзолей посмотреть на тело Ленина. Вот и все. Вот и все. Но если идея мертва, то без разницы, что вы будете делать в этом смысле, ходить в мавзолей или не ходить. Если идея жива, то опять же без разницы. Без разницы. Не должно быть главное надругательство над телом ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Вот. А все остальное, да пожалуйста, хоть так, пожалуйста. Вот можно так захоронить, можно так, сейчас он так захоронен, можно по-другому, пожалуйста. Главное, не должно быть надругательства над телом. Это очевидно абсолютно. Если вы, конечно, не звери какие-то. 9.30, новости.
День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, дорогие друзья. У большинства спортсменов дилемма насчет флага и герба нет вообще, к сожалению, пишет Александр. В том смысле, что спокойно предают, да, страну. Знаем такое. Как бы запомнить всех, чтобы никогда за них не болеть. Макрон сам-то верит в то, что говорит, пишет Виталий. Макрон – это персонал. Вот, так сказать, мирового капитала. И его задача говорить то, что ему говорят говорить. Или предугадывать желания своих хозяев. Так. Для православных тогда зачем постоянно строят храмы, пишет Костя из Митина. Больше православных, больше храмов, все очень просто. А строят в том числе с моих налогов, пишет Костя из Митина. А вам строят дороги в том числе с налогов православных. Далее, как будем решать вопрос? Правительство Москвы выделяет каждый год бюджет на культовые сооружения. Да, очень много православных людей, и им необходимы храмы, и строятся храмы, и люди туда ходят. Вот и все. А мавзолей – это уже своего рода храм для коммунистов, пишет Костя из Митина. Если у атеистов есть храм, то, возможно, они не атеисты. Вот я об этом и говорю. Если вы возводите Ленина в культ, подумайте над тем, что, наверное, вы сбились с пути Ленина. И уже не важно, что с идеологической точки зрения это неправильно. Это правильность человеческая, пишет Костя из Митина. Конечно же, правильно. И важно, что с идеологической точки зрения. Если вы предаете идею Ленина, самим возведением его в такой, скажем, культ, да, и вокруг него построение вот этого культа религиозного, вот, хотя он-то был борцом, так скажем, с религией, да, то вы, получается, преступники идей, если так можно выразиться. У нас церковь отделена от государства, пусть строят на свои, на пожертвования, пишет Павел. У нас церковь отделена от государства, ну, конечно же, строят и на пожертвования. Конечно же, какие проблемы-то? Ну, так ходят же в храмы, даже в монастыри ездят, пишет Алиса, конечно. Ну, просто некоторые люди у нас, вот, например, Павел или Костя, они не понимают, что общество состоит не только из тех людей, которые думают, как они. Оно состоит из всех, и оно платит налоги, это общество. Ну, вот как, какая-то такая история. А можем мы обойтись без попов, имамов, раввинов и прочих, пишет Код Z. Конечно, гипотетически мы могли бы обойтись без, так скажем, религии и всего остального. Попытки осуществлялись. Одна из подобных попыток осуществлялась, например, в гитлеровской Германии, где, в принципе, ну, вот, может быть, вы слышали когда-нибудь такую фамилию, как Розенберг. Вот. Один из идеологов нацизма основных пытался заменить религиозные мифы своими мифами о крови и всего остального. К чему это привело? Ну, вы, наверное, знаете, к чему это привело. Понимаете, какое дело? Любое общество, так или иначе, все равно во что-то должно верить. Давайте так, даже если оно не должно во что-то верить, оно все равно будет во что-то верить. Вопрос только во что. Вот. Если вы занимаетесь борьбой с церковью, допустим, то на что вы ее будете менять? Возникает вопрос. Если вы ее будете менять на что-то по типу того, что на Украине, хождение с какими-нибудь факелами и еще что-то подобное, ну так уже такое делали. Ну, результат известен. Как бы, какие еще ваши будут предложения? Пока есть в этом мире смерть, люди будут уповать на жизнь после смерти, пишет Карету мне. Правильно, абсолютно верно. Потому что любая идеология, какая бы она ни была прекрасная, она может обещать благоденствие только при жизни. А после смерти не может. А религия может. Вы скажете, ну, я в это не верю. Ну, в этом-то и есть ваше отличие от людей, которые, собственно, думают по-другому. Кто-то верит в душу, а кто-то не верит в наличие души. Кто-то считает, что после смерти есть другая жизнь, а кто-то не считает так. Вот тебе и разница. Атеизм – это вера в отсутствие Бога. Самая кровавая вера, пишет Квадрат Малевича. Любую идею можно сделать кровавой. Любую. Любую самую миролюбивую идею можно сделать кровавой. Вот. Вопрос в том, будут ли люди это делать или нет. А так, под любым флагом, под любыми словами, лозунгами, можно все превратить в геноцид. Ну, во всяком случае, в истории человечества примеров достаточно, насколько я понимаю. Хорошую религию придумали индусы. Это что-то, цитата, мне кажется, из... Как это, господи? Из Высоцкого, да? По-моему, да. Уровень образования падает, количество верующих во всякую чушь растет, пишет Код Z. Код Z, вы утверждаете, что у вас очень высокий уровень образования, я правильно понимаю? Или вы утверждаете, что верующий человек не может быть образованным? Ну, так говорят, что многие из тех ученых, которые создавали в том числе и университеты у нас, они были верующими людьми. Ну, так, на всякий случай. Просто, как бы, может быть, это стоит учесть? Многие из тех ученых, которые создавали науку, даже не у нас, а на том самом Западе, тоже были верующими людьми. Может быть, это стоит учитывать? Павел пусть с ребятами на ЛБС обсудит необходимость храмов, пишет Михалыч. Ну, мы не знаем историю Павла, может быть, он и был на ЛБС, мы не знаем, поэтому не можем ничего сказать и не можем его упрекнуть в этом. Деятели культуры наук были верующие, как писал Ильин, хороший ученый верит, пишет Илья. Ну, Ильин крайне неоднозначная фигура, да? Может быть, и есть смысл ссылаться на кого-то другого. Кто говорит, давайте предметно, пишет Код Z. В каком смысле? Кто говорит? Где говорит? Что говорит? Вы, код Z, имеете возможность писать сообщение чуть более, чем в два слова или три. Будьте добры развернуть мысль. Иногда не очень легко понять, что вы имеете в виду, потому что имеете в виду, что еще другие люди пишут. «Скоро Новый год», пишет луноход. И это правда. «Некоторые слушатели так и оскорбляют чувства верующих», пишет ваш слушатель. Пытаются. Получается ли у них это? Это большой вопрос. Вот. «Как же всех понесло после салатов и красной рыбы», пишет Савелий. Ну, что поделать. Это мы еще не дошли до пункта с новым законом, который увеличивает штрафы в два раза для тех, кто не пользуется специальными сиденьями для детей, детскими креслами в автомобилях. «Душные какие-то персонажи, все им не так, и вот так, не эдак», пишет СВ. Дело не в душности, дело в том, что люди не могут, скорее всего, предложить ничего альтернативного. То есть, когда они говорят, а зачем же у нас вот есть религия? Я говорю, хорошо, какие ваши будут предложения? А предложений, скорее всего, никаких не будет. Но смысл заключается в том, что если нет никаких предложений, а предыдущее, так скажем, или нынешнее не устраивает, то, скорее всего, при разрушении нынешнего начнется хаос. Вот и все. А хаос – это то, чего я бы не хотел видеть своими глазами. И то, чего не стоило бы нам допускать. Ну да. «Ребята, давайте жить дружно. Девочки и мальчики, белочки и зайчики. Поздравляю всех с наступающим. Побольше светлых дней в новом году», – пишет Дед Зая. Спасибо большое. «Соскучились по десятине», – пишет Зурита. Десятина. Всего-то десятая часть. Учитывая НДС в 22%, я думаю, за десятину сейчас бы выступили примерно все. Десятина. Элементарная вещь. Даже НДФЛ у нас 13% минимальный. А дальше прогрессивная шкала. Десятина. Подумаешь. Одна десятая часть. Это 10% налогов. В 10% налогов сейчас бы ушли все. Вообще все. И даже ИП по УСН. Ограничение для которых было 60 миллионов, а теперь будет 20. А после этого нужно уплачивать НДС. УСН 6 плюс 1, 7. И плюс НДС 5%. Ну, давайте так, 6 плюс 5. Уже больше 10. Как минимум 11 получается, да? Ну и плюс 1% на операции, соответственно, 12. А 10 на 10. Так ли вам не нравится десятина, как может показаться? А? «Хочется победы в новом году, а все остальное по вкусу и за свои деньги», пишет код Z. Это я с вами согласен. А десятина был единственный налог? А НДФЛ единственный налог? Опа! Вот так мы сейчас и приедем, ребятки. К важным вопросам. Зачем налоги и куда они идут? «Давайте все верить в солнышко, без него мы бы все погибли», пишет Илья. «Но мы от него можем погибнуть». Вот. Вопрос дозировки, абсолютно верно. Вы понимаете, ведь солнце это еще и канцероген. Канцер, да, он же рак, ген, ну, создатель, так скажем, да. То есть, если много и сильно, чересчур много пребывать на солнце, то можно получить, например, какое-нибудь серьезное заболевание. Онкологическое. «Почему бородатые мужчины в женских платьях не платят налоги с имущества, с торговли утварью», пишет Павел. А, это вы про кого? Это вы про каких-то певцов на Евровидении или о ком вы говорите сейчас? Не совсем вас понимаю. Или вы рубаху длинную считаете женским платьем? Ну, если у вас такое отношение к нашим традициям, традиционной одежде, ну, что я могу сказать? Вы люто не разбираетесь в вопросах. Люто не разбираетесь. Так-то можете посмотреть на одеяния наших царей, завоевателей разнообразных и освободителей, конечно же, многих народов. Тоже, знаете, рубаха-то она длинная. Ну так, на всякий случай. «Налог на махнорылость нужно вводить», пишет Зурита. «Как при Петре». Ну, Петр на западный манер многое переделал. И нельзя сказать, что все, что он сделал, сыграло положительно. Вот. Нечто из этого сыграло не очень-то и положительно в истории нашей страны. А, так. Ну, кто из нас не обгорал в детстве, и мама не мазала спину сметаной, пишет супец нажористый. Хорошо, что сейчас есть специальные средства, которые помогают от ожогов солнечных. А то да, раньше действительно мажешься сметаной, думаешь, поможет. Угу. Так, Зурита феминистка, что ли, пишет фан-фан. Так, интересно, так мы обрубили с 60 миллионов до 20 по ОСН. Тем не менее, Дмитриенко, певец, заработал почти ярд за 25-й год. Они работают как ИП или ООО, или вообще как, пишет Макс. Не могу сказать, как работают в этом смысле певцы разнообразные, но у нас, если я не ошибаюсь, до 250 миллионов можно быть ОСН, дальше ты ОСН быть не можешь. По-моему, так. По-моему, так. Может, что-то поменялось. Угу. Лютый — это злой. Зло — не разбирайтесь в вопросе. Да, пишет Светлана. Я не разбираюсь, или он не разбирается. А с майонезом спина выглядит гораздо лучше, пишет Дмитрий Катков. Ну да, да, еще скажите, вкуснее.
Салом надо
мазать. А зачем?
Вкусно.
А, вкусно, и все. Я понял. Идем дальше. Здесь вроде бы разобрались. Итак, у нас, ответственно вам заявляю, если кто-то где-то изображает герб, по закону он обязан обязательно сделать так, чтобы там наличествовали кресты. Обязательно, по закону положено. Или это не герб Российской Федерации. Это не значит, что мы становимся не светским государством. Это совершенно не должно вызывать у вас никаких проблем в вашем восприятии. И мы долго и муторно разбирались в этом вопросе. Теперь переходим к следующему вопросу. Пристегивать ли детей в машине? И нужно ли, самое главное, устанавливать детские кресла в автомобиле или нет? Итак, Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал закон, в соответствии с которым штрафы за отсутствие детского кресла в автомобиле увеличиваются в два раза. До этого этот штраф был... А, мы-то с тобой смотрели, пристегнуты, не пристегнуты, а надо было смотреть, наличие или отсутствие детского кресла. Ну, короче, они будут в два раза больше. В любом случае. Что ж, я готов услышать всех тех людей, которые будут говорить, что их дети не сидят в кресле, что на руках очень эффективно и все такое. И готов, так сказать, их аргументацию в очередной раз прочитать и попытаться их убедить в том, что они сошли с ума. Но получится ли у меня, это вопрос. Откуда возник такой вопрос, пишет Барает. Оттуда и возник. Закон. Дети в машине должны быть в кресле и пристегнуты. Ладно, сами убьетесь, а детей-то жалко, мои сидят, а если нет, то в лоб. Пишет Костя, чтобы Костя... Вот последнее, как бы я не совсем понял, что вы имеете в виду. А по поводу того, что вот надо, чтобы в кресле пристегнуты, согласен полностью. На днях ездил с работы на такси, у водителя было детское кресло в салоне. Про себя мысленно отметил, пишет Штангажим. Да все пристегивают, пишет Филипп. До какого возраста, пишет Владимир? До того возраста, до какого положено, до такого и должно быть. А если люди, которые не переобулись, а если нет кресла, обязательно или нет, пишет Конь-огонь? Обязательно, кресло. В метро надо ездить, пишет Павел. В метро очень удобно и хорошо, но бывает, что ребенок едет в автомобиле, а в автомобиле должно быть детское кресло. А еще нужно читать инструкцию креслом, а то некоторые возят младенцев лицом вперед, пишет Николай. Обычно мы никуда не едем, пока все не будут пристегнуты, пишет Фри. Очень хорошо. У знакомых была авария, ребенок с заднего сиденья вылетел в лобовое стекло. К сожалению, погиб, пишет Илья. Трагедия. Трагедия. Пусть все эти противники смотрят краш-тесты, пишет Бараэт. Ну, на самом деле, вижу, что противников-то и нет у нас в комментариях. Вот что-то пока не видно. Все-таки, видимо, годы использования автокресел детских убедили людей в том, что это нужная штука. У меня бабушка и племянница весели и ростом равнялись. Это в 10 и 80 лет. За бабушку штрафов не было, пишет Федоров. Понятно. Не пристегиваешь, нет кресла, родителей на кол, детей в приют, пишет Александр. Если бы снизить нештрафуемый порог и вообще скоростной режим, в городе снизить, пишет Финист. Ну, есть места в Москве, где я бы рекомендовал, если кто-то меня вообще послушает, снизить скоростной режим. Вот эти дороги в Москве, внутри, да, МКАДа, где можно ехать по правилам 80 км в час, а плюс еще 20 добавляют туда, это страшное дело. Вот эти вот шоссе, от них и шума очень много, и вообще это опасно, и страшно просто. Сотку едут все. 60. И плюс 20, 80 они будут ехать, и прекрасно будет. Все будет замечательно. Кутуза, не только Кутуза, ВН. Туда же и Ленинградка, туда же и Ярославка кое-где. Не везде, но кое-где. Вот эта вот соточка по городу, это неадекватно абсолютно. Особенно, когда начинают какие-то мусоровозы носиться с такой скоростью, это вообще просто сумасшествие. Отмаргивающие по правому ряду автобусы. Это вообще что-то тоже уникальное, очень интересное. Я заставляю всех пристегиваться и всегда, особенно задних пассажиров, потому что, как правило, непристегнутые задние пассажиры убивают передних, пишет Бараэт. Туда же Каширка с Варшавкой, пишет Луноход. Редко бываю по тем направлениям, но спасибо большое. А взрослые часто пристегнуты на заднем сиденье, пишет Макс. Макс, отвечаю коротко. В моей машине всегда. Я просто не еду, когда я за рулем, пока все не пристегнутся. Все эти непонятные тезисы из разряда, что мне тут пристегиваться, а мне так неудобно, меня душат и так далее. Ну, выходи тогда, заказывай такси и там договаривайся с таксистом. Хочешь пешком, иди. Вот общественный транспорт есть. Что хочешь, делай. Но таксист не поедет. Не поедет таксист в жизни. Никогда таксист не поедет, ему это не нужно. А зачем ему рисковать своей жизнью, судьбой, да, за тебя, за сумасшедшего, который не может пристегнуться? Зачем? Я просто не еду. Она. Хотя я, в принципе, редко сталкиваюсь, но бывает такое, вот вдруг люди просят там куда-то довезти, еще что-то, я такой, да, без проблем, и садятся сзади, и я смотрю, не пристегнуто. Я говорю, пристегнуться бы надо. Сзади? Я, конечно, удивляюсь, честно говоря, что я в 2025, уж скоро 26-й год, слышу этот вопрос. Это удивление вообще я слышу в голосе. Сзади? Да, сзади. Ремень видишь? Да, пристегивайся. Не было бы ремня, не пристегивался бы. Если он наличествует там ремень, а он там есть, значит, будь добр пристегнуться. Или, ну, можешь не ездить со мной, какие проблемы? Конечно, на автобусе, пешком, какие угодно. Хочешь на лыжах, хочешь на велосипеде. Дело твое. Есть правила жизни. Ваш любимый Ленин, пишет Конь-огонь. Смотри, мой любимый Ленин уже. Сказал, нельзя жить в обществе и быть вне его. Ну вот, вне вы, конечно, интересно писали. Только пристегивается и детское кресло. Президент прав, пишет Конь-огонь. Правильно. С повышением штрафа не согласен, у полиции будет больше придирок, пишет Артур из Атырау. А какие могут быть придирки? Есть кресло? Нет придирок. Нет кресла? Есть придирки. Ну вот если у вас есть кресло, то и штраф вы не получите. А если у вас нет кресла, тогда вы получите штраф. Как тут придраться дополнительно? Вот у меня кресло. Ну все. Всего вам доброго. У меня нет кресла. Вот ваш штраф. Все придирки. Подтверждаю, с ЮВХ на ТТК и далее до Тульской стоямба, пишет дед Зая. Ленину пристегиваться не надо, пишет Роман. Когда работал на «Газели», там втроем на сиденье сидели, останавливали гаишник, ничего не сказал, пишет Алексей. Ну, если не было чем пристегнуться, то тогда уже ничего и не сделаешь. Знаете, такая история с автомобилями. Если автомобиль оборудован ремнями безопасности, то ты обязан их пристегнуть. Если не оборудован, то он не оборудован, у тебя их нет просто. Но сейчас-то все вроде бы везде делают. Вот. Я так понимаю, что цена кресла и штрафа одинаковые, пишет Джекпот. Ну, сложно сказать, сколько сейчас стоит детское кресло, а там же ведь, как и со всеми вещами на этой планете, вот, есть цена, а есть отсутствие потолка цены. Ну, то есть, если ты очень сильно хочешь, то ты можешь купить сильно дорогое, и еще даже дороже этого сильно дорогого, то есть реклама и все остальное. Ну, так, в целом, я так понимаю, кресло за 10-20 можно купить очень хорошее. Очень хорошее. Хорошее кресло 6 не стоит, пишет АК. Согласен полностью, детям всегда говорю, что каждый знак и закон написан кровью. Не по чьей-то милости или прихоти законы пишут, пишет добрый папа. Помню, в Краснодарском крае таксист сказал при заказе, ну зачем вам детское кресло, это же дороже на 150 рублей будет, пишет Наталья. Угу. Я так-то не таксист, а радиоведущий. Такси — это для души, пишет Руконога. Нас всех ждет цифровизация, и вообще мы все умрем, пишет Дима. А многие ли сотрудники ГАИ по дорогам стоят? Поди с ними еще пересекись. Вот, пишет Александр. Неадекватный еще вот этот рваный режим, когда сейчас 80, через секунду 40, потом неожиданно снова 80, пишет АК. Абсолютно с вами согласен, АК. Неадекватно было тогда, когда зачем-то эти шоссе строили до самого центра города. Сейчас пожинаем плоды, но в пределах бульварного кольца в центре города есть максимум 60. Много где уже 50 и 30, пишет Паншев. Правильно. А надо сделать прямо от МКАД 60. Никаких там 80 быть не должно и в помине. 60, прям от МКАД. И спокойненько едешь. Все равно средняя скорость будет не такая, как даже 60 она не будет. Потому что вот когда эти люди несутся и догоняют впереди стоящую пробку с этой скоростью, все равно они быстрее не доезжают до пункта назначения. Потому что есть такая вот штука, как пропускная способность. И она так или иначе в некоторых местах сильно скромнее, чем движение в 60 км в час. Усреднить скорость и дать возможность автомобилям нормально маневрировать, спокойно перестраиваться, подстраиваться под дорожную ситуацию, и будет классно. Вот поверьте, вы будете только рады. Вот на Тверской, кстати, 50 ограничения. И, по-моему, стало лучше. А было бы 40, было бы еще лучше. Что-то мне подсказывает. Но только до этого все сотку несутся. Кстати, сейчас стали уменьшать тоже. Да, по Ленинградке стали уменьшать скорость. До ТТК уже 60 там в определенный момент начинается. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.